читаем, описывается появление Шукадевы Госвами. Шукадева Госвами – это великий мудрец, который как раз и рассказал Шримад-Бхагаватам. Великий йог, трансценденталист, очень образованный человек, ученый Шукадева Госвами. Он рассказал Шримад-Бхагаватам, великому царю, императору, который правил всей планетой. Этого императора звали Махараджа Парикшит. Он был правителем всей Бхарата-Варши. В то время наша планета была известна под названием Бхарата-Варша. Царство Бхарата. Шукадева Госвами, интересно, что ему было всего, когда он рассказал Шримад-Бхагаватам, он был в самом рассвете сил, ему было больше, чуть больше 16 лет. Он был молодым человеком, но при этом он был очень образованным. Его история тоже интересна. Его история заключается в том, что он родился в семье великого мудреца Вьясадева. Именно Вьясадева составил все веды. Разделил веды, упорядочил веды эти знания. Вьясадева проделал эту огромную работу, потому что, будучи великим мудрецом и святым человеком, он имел возможность видеть будущее. И он видел, что в будущем люди утратят силу разума. Под влиянием времени разум ослабнет у людей, и люди утратят способность помнить. И поэтому знания, которые они будут получать, они не смогут ими должным образом воспользоваться. До Шрилы Вьясадевы веды передавались в устной традиции. Человеку было достаточно один раз что-то услышать в жизни, и он это запоминал на всю жизнь. Никто ничего не записывал. Не было даже письменности как таковой. Люди обладали вот таким сильным разумом, сильной концентрацией сознания, они были очень внимательными. Их сознание было очень чистым. Это описано в священных писаниях. Ученики в школе просто что-то один раз услышав, как преподает преподаватель, учитель. И все, и они запоминали этот урок на всю свою жизнь. Никто ничего не записывал. Это сейчас в школе дети все записывают. Потому что если вы в классе что-то на уроках не записали, то это означает, вы просто зря провели время на этом уроке, вы ничего не запомните. Вот. И в конечном счете домашнее задание будет не сделано, и успеваемость будет очень низкой. Сейчас образование вот оно находится на таком уровне. Но, скажем, 10 тысяч лет тому назад, дети, приходя в школу, они уже были достаточно квалифицированными, они были хорошими учениками. Почти идеальными учениками. Они внимательно слушали своего учителя. И все запоминали. И учитель потом их спрашивал. И они все повторяли. Точь-в-точь, как передает, как дает знание учитель. И так знания, они передавались по цепи ученической преемственности. От учителя к ученику. И при этом квалификация ученика заключалась в том, чтобы не менять это знание, а просто повторять его так, как он услышал от своего учителя. Потому что если мы меняем знания по какой-то причине, мы что-то забыли, или что-то не понимаем, или что-то придумали, то это знание, оно перестает быть знанием. Оно портится. Оно не способно принести тогда благо. Это не приносит тогда благо. Оно утрачивает свою силу, значимость, такое знание. Если в уравнении, в сложном уравнении, в самом начале допустить маленькую ошибку. Ошибка может быть очень маленькая. Маленькая невнимательность ученика. Вместо единицы мы поставили двойку. То, проведя очень длительные вычисления, мы получим ложный результат. Правильно? Очень простой принцип. Поэтому знания, они должны быть переданы без искажений. И существует метод передачи знаний. Этот метод называется парампара. Это высший метод передачи знания без искажений. Ученик повторяет только то, что услышал от своего учителя. И так ученик может тоже стать учителем. если он ничего не меняет и просто передает без искажений все знания. Если ученик начинает что-то менять, он становится кем? Знаете? Негодяем. Он становится мошенником и обманщиком. Он придумывает собственную науку. И, как правило, такой ученик пытается победить своего учителя. Он говорит, моя наука, она лучше, чем наука моего учителя. Итак, мы получаем множество знаний совершенно бесполезных. Их также люди изучают, но результат этих знаний – это невежество. Знание должно разрушать невежество, не порождать невежество. Итак, Вьясадева был великим мудрецом. Он предвидел, что люди в ближайшем будущем, они утратят эту способность внимательно слушать, они будут искажать знания, они будут совершать ошибки, их чувства будут очень несовершенны. И для блага будущих поколений как раз Вьясадева записал Шримад-Бхагаватам. Он составил этот язык санскрит, разработал его, то, что вот мы сейчас видим, вот эти все буквы санскритские, звуки, весь звуковой ряд, это все сделал Шрила Вьясадева, и он записал все веды. И записав все веды, он также записал вот это особое произведение, которое называется Шримад-Бхагаватам. И это произведение он хотел передать своему лучшему ученику. У него было такое сильное желание. И чтобы обрести этого лучшего ученика, он решил воспитать сына. Он зачал сына в лоне своей жены. Но жена Вьясадевы, она тоже была очень образована. Шрила Вьясадева, он также рассказывал веды своей жене. Очень часто он делился этими знаниями своей жены. Но иногда его жена, она засыпала. Когда он рассказывал что-то, она иногда засыпала. Ну, так или иначе, мальчик, который должен был родиться у Вьясадевы, у жены Вьясадевы, в семье Вьясадевы, это был великий мудрец. И уже находясь в лоне своей мамы, он уже прошел образование. Потому что после 6 месяцев ребенок уже может слышать звуки. Современные ученые тоже подтверждают эти факты. И ребенок, находясь уже в утробе своей мамы, он может получать знания. Все, что слышит мама, ребенок также может услышать эти все знания. И он также может их уже овладевать этой наукой. Итак, Шрила Шукадева Госвами получил образование, еще находясь в утробе своей мамы. Он закончил начальную школу именно там, находясь в утробе своей мамы. И когда он получил это образование в 9 месяцах, он уже был тоже великим ученым. Это не был обычным ребенком. И находясь в утробе своей мамы, он принял такое решение. Он стал великим ученым, у него были знания. Знания заключаются о этом мире, материальном мире, о положении человека. И уже будучи 9-месячным ребенком, он осознал, что материальный мир является местом страдания. Здесь, на каждом шагу, нас преследует множество каких-то неудобств и страданий в этом мире. И страшась этих страданий, он принял удивительное решение. Это 9-летний ребенок. Решение, которое не свойственно для детей. Он принял решение, я не буду страдать. Я преодолею эти страдания. Я просто не буду рождаться. И он решил остаться в утробе своей мамы. И он не вышел. Он обладал такой силой, он там стал практиковать йогу, прямо находясь в утробе своей мамы, он стал практиковать йогу, медитацию стал практиковать. И поэтому он смог преодолеть законы, которые выталкивают ребенка в положенный срок из тела мамы. Он не вышел. Он остался находиться там. Он сочел то, что место, где он находился, как раз очень хорошее место для уединенной медитации. Никто не мешает. Не нужно оплачивать никакие счета, отвечать на телефонные звонки. Нет телевизора, нет друзей, которые постоянно приходят в гости. Нет врагов, которые постоянно хотят что-то отнять. Идеальная ситуация для практики йоги, медитации. то он занимался медитацией, находясь у преды своей мамы. И так шел год за годом. И Шрила Вьясадева, он стал беспокоиться. Потому что ребенок, он там рос. Он развивался, как положено. Но при этом не выходил из утробы мамы. И так прошло уже целых 16 лет. И его мама, она все время носила его у себя в животе. А он не выходил. И Вьясадева уже и такие наставления давал, и такие наставления давал. Но его сын сказал: все, нет, я не буду выходить. Я не буду рождаться, зачем мне рождаться, чтобы просто здесь страдать, стареть, умирать. Я буду просто заниматься медитацией, ставьте меня в покое. И Шриле Вьясадеве пришлось приложить особые усилия, чтобы убедить своего сына оставить это место. Он отправился в Двараку. Да, в Двараку. В то время в Двараке находился никто иной, как Кришна. И там у него был даршан с Кришной. И Кришна спросил Садеву: ты великий мудрец, что тебя привело ко мне? Он сказал: я в беспокойстве. Хотя я мудрый человек, я мудрец, я должен заниматься медитацией. Я не должен беспокоиться, но я последние 16 лет живу в беспокойстве. А моя жена так вообще страшно в беспокойствах живет. Кришна сказал: что произошло, расскажи мне, может, я тебе смогу чем-то помочь. Вьясадева рассказал всю историю своего сына. И Кришна сказал: хорошо, я смогу тебе помочь. И Кришна, он явился перед Шукадевой Госвами, который находился в медитации под своим. И он дал ему обещание, что когда он родится, он не попадет под влияние материальной энергии, не будет страдать. Он сможет сохранить свое сознание медитации, чистое сознание. И когда Кришна заверил Шукадеву Госвами в этом, Шукадева Госвами согласился оставить утробу своей мамы. И он в определенный благоприятный момент, когда звезды на небе стали в определенное благоприятное сочетание, он вышел из утробы своей мамы. 16-летний юноша, уже развитый, образованный, красивый. И когда он вышел, обычно дети, они рождаются в состоянии страха. Первое, что делают дети, когда рождаются, знаете, что? Плачут. Природа так устраивает, что нужно заплакать, потому что, чтобы начать дышать, нужно сделать вдох. И иногда ребенок вот в состоянии ужаса и страха от этих родов, он находится в бессознательном состоянии, и он может не сделать этот первый вдох, его нужно подтолкнуть это делать. И знаете, как подталкивают? Как помогает ребенку сделать первый вдох. Его шлепают. Ну, другими словами, его ударяют. Ему доставляют некоторую боль. И когда ребенок чувствует вот этот удар, вот эту боль, а его кожа очень нежная, он маленький, очень хрупкий еще, для него это дополнительно еще один стресс. Все, что он делает, он убирает в себя воздух и начинает плакать. Вот это рождение. Так символизируется рождение в этом мире. От самого рождения до самого конца этот материальный мир сопряжен с разными страданиями, в разных формах. Рождение – это страдание, и смерть – это тоже страдание. И между этими двумя вещами, рождение и смерть, есть множество других разных страданий, которые должно испытать этот человек. Но Шукадева Госвами, он сам вышел. И он это сделал должным образом. Ему не нужно было давать вот этот шлепок. Он был уже полностью развит. И когда он вышел, первое, что он сделал, в отличие от других детей, он встал и, не сказав ни слова, он просто побежал в лес. Знаете для чего? Йоги, они отправляются в лес с единственной целью. Медитировать. Лес – это тоже уединенное место, это чистое место, это место, где действует благость, естественная природа. Сейчас, конечно, наши леса, они не такие чистые, не такие благостные, как в те времена. Шрила Вьясадева жил 5000 лет тому назад, еще раз напомню. Он до сих пор живет на этой планете, этот мудрец. Но эта история, которую я рассказываю, она происходила 5000 лет тому назад. В те времена леса, они были лучше, чем наши города, миллионы раз. Вот в городах мы организовываем парки, очень красивые места отдыха, где мы можем немного отдохнуть и передохнуть от вот этих беспокойств жизни города. Вот. И мы организовываем хорошие тропинки, подстригаем деревья, делаем очень такое приятное место, лавочки делаем, фонтаны ставим в этих скверах, для того, чтобы человек мог туда прийти и расслабиться. 5000 лет назад такие парки, они естественным образом существовали. В лесах росли фруктовые деревья в изобилии. Не было вот этих сорняков, каких-то еще вещей страшных. Климат был очень хороший. Человек, который отправлялся в лес, он просто уходил, садился в хорошем месте, где-нибудь на берегу озера или реки, где была, конечно же, чистая вода. В этих лесах пели птицы, животные, они также мирно существовали в этих лесах. Деревья давали все необходимые плоды, в изобилии росли корни. И человек мог жить в лесу гораздо лучше даже, чем в городе. Вот Шукадева Госвами бросился сразу, побежал в лес, чтобы там, в укромном месте, сесть под дерево и продолжить свою медитацию. Вьясадева погнался за ним, желая остановить своего сына. Но Шукадева Госвами был молодым, развитым человеком, бежал очень быстро. Вьясадева уже был таким, в общем, мудрецом, знаете, с бородой, не так просто бежать. В общем, ему не удалось догнать своего сына, тот убежал в лес. И потом он прибегнул к определенной хитрости Шрила Вьясадевы. И так Шрила Вьясадева, он именно хотел передать это знание, вет, своему сыну, который был лучшим учеником. Лучшим учеником, потому что он уже был осознавший себя личностью, йогом, трансценденталистом. Он уже контролировал свои чувства, его ум был уже очень чистый. И он не занимался никакой другой деятельностью, кроме духовной практики Шукадева Госвами. Это был очень возвышенный человек. Он уже осознал абсолютную истину, находясь еще в утробе своей мамы. И чтобы привлечь своего сына, разыскать, Шрила Вьясадева попросил своих учеников, которые жили в его ашраме, чтобы они повторяли два особых стиха из Шримад-Бхагавата. Это очень красивые и сладкие стихи, в которых описывается удивительная природа Бхагавана, природа Кришны, как абсолютная истина, верховной личности Бога. Описываются его удивительные качества, какие чувства он испытывает в отношении к своим преданным. Два стиха он дал своим ученикам. Я сказал, когда пойдете в лес за хворостом, просто громко декламируйте эти два стиха. И все. И они так и сделали. Они отправились в лес, собирали хворост, эти ученики Шрила Вьясадевы. И декламировали вслух эти два стиха. И вот эти вот стихи, очень красивые санскритские стихи, они привлекли внимание Шукадевы Госвами. И он медитировал на абсолютную истину. И когда он услышал описание этой абсолютной истины, которая имеет личностную природу, личностную природу означает, вы можете вступать в отношения с абсолютной истиной. Это не просто какой-то свет или сияние, или просто какая-то гора, я не знаю еще, что это космос. Нет, это личность. Бхагаван означает тот, кто обладает шестью достоинствами. Всем знанием, всей красотой, всем богатством, всей силой, всем отречением, всей славой. Вот это кто Бхагаван. И этим может обладать только личность. Мы всегда привлекаемся людьми богатыми, известными людьми, теми, кто обладает знанием. Мы хотим вступать с ними в отношения. Нам хочется быть рядом с ними, смотреть на них, что-то спрашивать, просить у них денег за них, еще что-то. И вот Шрила Весадева, вернее, Шукадева Госвами услышал эти стихи, которые описывают эту личность, насколько она удивительно привлекательна. И он привлекся ей. И он пошел на звуки этих мантр. И когда он вышел из леса, ученики, они, конечно, были в ужасе, потому что Шукадева Госвами в лесу обычно нет парикмахерских. Парикмахерские они все в городах. А так как он был просто отшельником, как йог, он там находился в лесу уже какое-то время, у него отросла борода, волосы, выглядел он не очень привлекательно. И вот такое вот, знаете, из кустов выходит что-то непонятное, покрытое волосами. И не просто выходит, а бежит к вам. Ученики в ужасе побросали все свои дрова и наутек бросились, в общем, вашему своего гуру. При этом они помнили наставление Весадевы ни в коем случае не прекращать повторять эти мантры. Вот они убегали в ужасе и при этом продолжали повторять эти стихи. И Шукадева Госвами, продолжая слышать эти стихи, он бежал за ним почему-то. И так был вот этот кросс. Кросс вот этих йогов. Йоги, они тоже иногда сдают кросс, бегают на перегонки. И вот эти ученики, они прибежали к своему гуру, к Весадеве, и так Шукадева Госвами вернулся к своему отцу. И когда он вернулся к своему отцу, Весадева сказал: если хочешь, я тебе могу рассказать еще больше этих стихов, оставайся здесь. Шукадева Госвами остался, и Весадева ему рассказал не что иное, как Шримад Бхагаватам, ту книгу, которую мы читаем здесь, на этой йоге. Вот вкратце это маленькая история о событиях, которые происходили 5000 лет назад. И здесь мы читаем главу, которая называется «Появление Шукадевы Госвами». Шукадева Госвами, образованный, уже услышал Шримад Бхагаватам, он пришел к Махараджу Парикшиту, великому императору, для того, чтобы рассказать ему, пересказать ему этот Шримад Бхагаватам. Я прочитаю санскритский стих. И перевод, и комментарий Шрилы Прабхупады. Эшам сам смаранат пумсам садхьяк шутхьянти вай грихах ким пунар даршана спарша кадаша учасана дибхих. Перевод. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем Тебя, и тем более, если мы созерцаем Тебя, прикасаемся к Тебе, омываем Твои святые стопы и предлагаем Тебе место в нашем доме. Комментарии о Божественной милости Ачхе Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Значение святых мест паломничества заключается в присутствии там великих мудрецов и святых. Говорится, что грешные люди, посещая святые места, оставляют свои грехи, которые скапливаются там. Но присутствие великих святых нейтрализует скопившиеся грехи. Итак, по милости преданных и святых, которые находятся там, поддерживается святость этих мест. Если такие святые появляются в домах мирских людей, накопившиеся грехи этих людей, наслаждающихся материальным, тотчас же нейтрализуются. Следовательно, святые мудрецы не преследуют корыстных целей в общении с домохозяевами. Единственная цель таких святых – осветить их дома, поэтому домохозяева должны быть благодарны, когда святые мудрецы появляются у их дверей. Домохозяин, который непочтительно относится к таким святым, великий оскорбитель. Поэтому, если домохозяин не поклоняется святому, не поклонится святому, чтобы нейтрализовать это великое оскорбление, ему предписывается поститься в течение всего дня. Ешам сам смаранат пумсам садях шутхянти вай бриха тим пунар даршана спарша падашау часана дибхи. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем Тебя, и тем более, если мы созерцаем Тебя, прикасаемся к Тебе, омываем Твои святые стопы и предлагаем Тебе место в нашем доме. В этом мире есть святые места, о чем здесь говорится, в комментарии. Святые места – это места, где находятся какие-то святыни, храмы, места, связанные с деятельностью Верховной Личности Бога. И люди посещают эти места для того, чтобы очистить свое сознание. Они отправляются в паломничество. Такое путешествие называется словом паломничество. В культуре людей паломничество, они вот такие путешествия, они естественны. Потому что в основном люди, живя в этом мире, они совершают множество разных поступков, которые приводят их к страданиям. Материальная деятельность, она приводит людей к страданиям. Это факт. Потому что в этой деятельности очень часто мы порождаем что-то не очень хорошее. В своей жизни мы должны как-то защищаться, мы должны что-то забирать у кого-то. Мы должны, иногда кто-то кого-то обманывает, иногда есть насилие. Много есть вещей, которые продиктованы невежественной природой любви. И это все порождает страдания. Для того, чтобы очиститься от этих последствий неблагочестивой деятельности, человек отправляется в святые места для того, чтобы решить эту проблему, связанную с тем, что эти грехи имеют свойство накапливаться в жизни людей. Чем больше накапливается грехов в жизни людей, тем жизнь становится у людей все более тяжелой и тяжелой и тяжелой. Человеческая жизнь предназначена для развития качеств. Вот это предназначение. В человеческой жизни мы можем развить любые качества, какие мы хотим. И в соответствии с качествами, которые мы развиваем в течение своей жизни, мы можем достигнуть любого положения в этом мире. Если вы хотите быть великим ученым, вы можете стать ученым, развив в себе качества соответствующие. Если вы хотите стать большим бизнесменом, вы можете развить в себе качество и стать таким бизнесменом. Если вы хотите стать спортсменом, вы тоже можете развить качество. Любое положение, оно достижимо для человека через развитие качеств. Суть достижения какой-то цели в человеческой жизни – это развитие качеств. Итак, наша жизнь, она посвящена тому, что мы развиваем в себе те или иные качества. И в соответствии с качествами, которые мы приобретаем в течение своей жизни, мы будем испытывать либо счастье, либо страдание. Мы будем занимать какое-то положение. Такова наука жизни. Вот это предназначение жизни. Развить качество. И в Ведах говорится, что наивысшим достижением человеческой жизни является развитие именно духовных качеств. Среди всех качеств духовные качества являются наиболее важными, и они являются самыми чистыми. Они делают человека фактически совершенным. Даже в человеческом теле такой человек, развив духовные качества, он становится святой личностью. В человеческом обществе мы знаем, есть святые люди. Они, конечно, встречаются не так часто, но святые люди, они есть. Они развили себе удивительные качества. И когда мы говорим о святой личности, то мы говорим также о том, что святая личность, такой чистый человек, он счастлив при любых обстоятельствах. Неважно, в каких обстоятельствах находится Святая Личность. Святая Личность в любых обстоятельствах всегда испытывает величайшее счастье и блаженство. Потому что счастье и блаженство относятся к природе души, духа, сознанию. Природа души – это три удивительных качества. Вот духовные качества, они проистекают из природы души, которая по своей природе есть всего как бы три основных качества души. Это душа, она вечная, она никогда не рождается, никогда не умирает. Душа также обладает знанием сама по себе, знание уже присуще душе. И душа, она также, качество души – это блаженство, счастье. Состояние счастья и блаженства уже присуще человеку, который развил духовные качества. Дополнительных усилий никаких не надо прикладывать. Итак, это смысл человеческой жизни. Высшее совершенство человеческой жизни – развить духовные качества. Но люди в этом мире в основном не задумываются об этих вещах. И, конечно же, жизнь в этом мире, она преисполнена разных беспокойств и страданий. И мы также хотим решить проблему этих беспокойств и страданий. Мы строим планы в этом мире, как это сделать. Мы думаем, я займусь тем или другим, и посредством своей материальной деятельности, наука, я смогу решить все эти проблемы. Или я заработаю деньги, или я обрету какие-то знания, или каким-то еще другим способом. Но я смогу преодолеть любые страдания в своей жизни. И так люди строят материальные планы, как преодолеть страдания этого мира. Но мудрецы, они говорят, что невозможно отмыть горшок из-под вина вином. Как вам эта мысль? Можете вы горшок из-под вина отмыть вином? Невозможно. Потому что горшок из-под вина уже в вине. Как вы можете отмыть его другим вином? Природа материального мира – это страдание. Временная природа. Здесь все временное, все приходящее. Даже так называемое счастье, оно всегда будет временным. Даже если вы что-то обрели, вы обязательно это потеряете. И как только вы что-то приобрели, вы сразу же испытываете страх это потерять. Это природа этого мира. Итак, материальная деятельность и материальные усилия, они не способны защитить нас от страданий этого мира. Но они, наоборот, порождают все больше и больше их страданий в этом мире. Мы испытываем какие-то трудности в этом мире. Мы пытаемся решить эти трудности через материальные какие-то материальную деятельность. Но эта материальная деятельность порождает новые страдания. Невозможно. У нас так много болезней, мы пытаемся развить медицину. И чем больше мы развиваем медицину, тем больше появляется новых болезней. Современные ученые очень гордятся современной наукой, современной медициной. У нас такие большие больницы, там так много разных вот этих приборов очень сложных, которые должны помогать нам решить любые проблемы, связанные с этим телом, здоровьем этого тела. Но посмотрите, разве в больнице становится меньше посетителей? Посетителей становится только больше. Потому что вином вы не можете отмыть сосуд из-под вина. Мы создаем эту медицину, мы работаем над этим. Но это порождает новые болезни, не более того. Мы создаем новые философские направления, но эти философские направления не только порождают или углубляют еще сильнее противоречия в этом обществе. Посмотрите, наш прогресс, увеличение страданий. И наша цивилизация, она не исключение. Нам кажется, мы достигли больших совершенств. У нас много разных компьютеров, телефонов, автомобилей. Но при этом люди стали жить более неестественной жизнью. Продолжительность жизни сокращается. Болезни становятся больше. Мы не имеем чистой воды. Мы зависим от воды. Наше здоровье зависит от воды. Мы не имеем чистой воды. Мы не имеем чистого воздуха. Мы не имеем хороших продуктов. Мы живем в состоянии постоянного стресса, потому что каждый день нам нужно ходить на нефтезавод для того, чтобы там производить бензин для автомобилей, на которых мы будем ездить на наш нефтезавод, где мы будем опять производить этот бензин или там какие-то детали будем для этих машин производить, для того, чтобы получить эти деньги, потратить эти деньги на эти машины, на которых мы будем ездить опять на этот завод. И это очень тяжелый труд. Никакой перспективы. Поэтому человеческая жизнь, она предназначена именно для развития качеств, прежде всего для развития духовных качеств. Потому что благодаря развитию духовных качеств мы можем легко преодолеть все страдания этого материального мира. Мы обретаем тогда сознание, как действовать в этом мире. И здесь говорится о местах паломничества, о святых местах. Приходя в святое место, в какое-то очень чистое место, мы можем там успокоить свой ум, мы можем найти гармонию с этим миром, мы можем оставить какие-то дурные привычки и так далее. Сейчас для людей места паломничества, конечно, поменяли некоторый смысл. Сейчас для людей места паломничества, другими словами, это места, где мы можем стать счастливыми. Вот так люди видели 5000 лет, по крайней мере, видели места паломничества. Святые места, место, где можно обрести спокойствие, умиротворение, можно стать счастливым, получить знания. Сейчас местами паломничества стало что? Куда сейчас люди стремятся, чтобы умиротвориться? Магазины, бары, рестораны, что там еще есть? А? Ночные клубы, стадионы. Вот это сейчас места паломничества. Сейчас мы увидим, там очень много людей собирается. И эти места, они вот здесь есть уже в нашем городе, они построены в изобилии, далеко ездить не надо. Раньше люди, чтобы отправиться в места паломничества, они путешествовали пешком. Представляете? Вот как, например, в Индии есть много мест паломничества. Вот нам, например, добраться, чтобы отсюда из Омска пешком до Индии, это нужно проделать непростой путь. Я помню, у меня есть один друг, он очень любит путешествовать. И однажды мы с ним обсуждали какие-то планы, и мы обсуждали поездки в Индию. И у нас уже была информация, что в Индии там есть йоги, там есть какие-то древние храмы, чистые какие-то места. Было бы хорошо там посмотреть на все эти места. Индия удивительная страна. Мы в то время были еще студентами с ним. И общаясь с ним, мы поняли, что нам обязательно нужно попасть в Индию. Но у студентов у нас тогда не было денег. И мы стали изучать карту. Индия здесь, Омск здесь. Вот. Как туда попасть? Есть такой хороший путь. Можно просто через Гималайи. Напрямую, знаете, через Монголию. И мы стали строить этот план. Так, нам понадобится, на машине мы доедем туда-то, да, хорошо, да. У моего друга была машина, там, по-моему, шестерка в то время была у него. Вот, туда мы доедем, все так нормально, там, будем бензином заправляться, все предполагается. Ну, знаете, сейчас люди путешествуют на машинах, мы тоже планировали все. Но дальше там дороги нет. Там только на лошадях, даже лошади не везде пройдут, там верблюды. Верблюды, они просто более выносливые. Вот, и можно больше груза туда навалить с собой. Вот. Но там все равно Гималайи. Там нужно знать эти все тропы. Вот. И мы стали это все изучать. И мы наткнулись на одни заметки или записки одного путешественника, который до нас, может быть, там несколько десятков лет тому назад, вот как мы стали это все планировать, он проделал такое путешествие. В общем, он из России туда через Гималайи в Индию отправился. И вот он делится, что там У них была какая-то группа, несколько человек. Они отправились, и вот там где-то уже вот в Гималаях, там вот эти тропы, там какие-то дикие племена. В общем, они там кто-то замерз, кто-то заболел, кого-то съели, эти дикие племена. В общем, до Индии никто не добрался, кто-то просто вернулся туда, в Россию. В общем, с несбыточной мечтой добраться до Индии через Гималаи. И мы тогда поняли, прочитав все это, что, скорее всего, не получится так добраться до Индии, придется лететь самолетом. Но потом у нас появилась такая возможность, все хорошо. Но суть в том, что раньше люди, они путешествовали в святые места пешком. Они оставляли все свои вот эти повседневные дела и пешком шли в места паломничества. Само по себе это уже большая аскеза. Пешком пройти до святых мест. И когда вы приходите в святое место, вы там также пешком должны ходить. И вот вы идете, и вы принимаете на себя определенный обет, что, отправляясь в места паломничества, я не буду курить сигареты, я не буду пить вино, я не буду ругаться какими-то вот плохими словами, я буду жить очень чистой жизнью. Вот люди принимают какие-то обеты, отправившись в место паломничества. И само по себе вот в жизни у людей не так много таких событий, но это большие события для людей. И посещая места паломничества, люди, конечно же, очищаются. Очищаются от дурных привычек, очищаются от какого-то накопленного груза, беспокойств, плохой кармы. То есть сознание человека должно очиститься. И здесь как раз именно в этих стихах и описывается смысл посещения мест паломничества. Мест паломничества – это там, где человек может найти умиротворение, найти знание. И самая важная вещь, человек, с которой может столкнуться в месте паломничества – это со святыми людьми. Потому что святые люди, они раскрывают значение мест паломничества. Если вы отправитесь в место паломничества и посмотрите внешними глазами, что из себя представляет такое место, ничего особенного там не увидите. Ну, увидите какое-нибудь здание, увидите дорогу, увидите какое-нибудь озеро, еще что-то. Но что за этим стоит, понять очень сложно. Нужно, чтобы кто-то открыл значение этих мест. И тот, кто открывает, это как раз никто иной, как святые люди, которые живут в таких местах. Вот общение с ними, оно очень важно, принципиально важно. Поэтому здесь в этом стихе как раз и прославляется. Говорится, что места паломничества на санскрите называются словом «тиртха». Тиртха – это очень чистое место, очень могущественное место. Попав под влияние такой тиртхи, человек обретает какие-то особые качества. В таком месте человеку приходит просветление. Ему приходит знание, осознание какое-то, качество развивается. И в священных писаниях говорится, что есть два вида тирхи, святых мест. Первое – это святое место само по себе, географическое какое-то место, точка на карте, как, например, Иерусалим, или Мекка, или Вриндаван, Джаганнатхапури, Майпур. Места, связанные с какими-то святыми личностями. И вторая тиртха – это святые люди. Это духовные люди, отреченные люди, осознавшие себя личности. Из них, из этих двух тиртх, наилучшая тиртха является та, которая может перемещаться. Вторая тиртха, у них есть две ноги обычно. Первая тиртха – мы должны идти к ней. И это большие усилия. А вторая тиртха, она настолько милостиво описывается, что она может сама прийти к нам, не дожидаясь, пока мы к ней придем. Потому что мы можем и не собраться к ней прийти. А вот эта тиртха двухногая, такая святая личность, она может прийти прямо непосредственно к нам. И раньше, в ведические времена, святые люди, они также путешествовали по этому миру. Они посещали дома, домохозяев. Они ходили по дорогам, но они это делали не для того, чтобы там просто поддержать свое существование, там покушать, хорошо устроиться и так далее, и так далее. Они делали только с одной целью, для того, чтобы просвещать домохозяев. Потому что домохозяин, у него много разных повседневных дел. Он должен поддерживать свою семью, он должен зарабатывать средства на жизнь, он должен вести свое хозяйство. Семейная жизнь подразумевает очень много разных сфер жизни в человеческом обществе. На самом деле все человеческое общество поддерживается именно семейными людьми. Семейная жизнь означает, у нас много отношений с родственниками, у нас есть дети, которым нужно давать образование. Чтобы давать детям образование, нужно детские сады, нужны школы, нужны преподаватели, значит. Это целая огромная инфраструктура. Также семейная жизнь означает, у нас есть больницы, потому что нужно поддерживать здоровье пожилых людей. Семейная жизнь означает также государство, это означает экономика, это означает торговля, банки, это означает возделывание земли. Так видите, очень много разной деятельности, присущей именно семейным людям. Все это делают семейные люди. Именно благодаря семейным людям поддерживается все, вся экономика, политика поддерживается, культура, это все сфера деятельности семейных людей. Семейные люди, для того, чтобы выжить в семье, нам все это необходимо. Если есть просто семья и нет ничего остального, семейная жизнь становится очень непривлекательной. Что там будет привлекательно? Мужчина, женщина. Все привлекательно только первые полгода. Они называются такими медовый месяц. Но все остальное время, вся оставшаяся жизнь, там 50, 70, 80 лет, если вы до 100 лет живете, то там 80 лет все остальные, они уже не называются медовым месяцем. Медовый просто вот полгода, медовый месяц, еще полгода, и потом начинается будни. И вот чтобы вся вот эта вот жизнь была более-менее как-то нормальной, нам нужно так много разных сфер в обществе. Нам нужна экономика, образование, политика, культура. Это все помогает нам поддерживать семейный уклад жизни. И вот семейные люди, они очень тяжело трудятся. Им некогда думать о духовной жизни. Им некогда думать о самоосознании, о чистой жизни. Тут бы прокормить себя, поддержать, еще поставить на ноги детей, как-то, в общем, еще развить какое-то благополучие. И так, это непростая жизнь. И поэтому семейным людям, как правило, некогда думать о духовной жизни. Они тяжело трудятся и очень сильно устают. В общем, семейная жизнь – это отдельная тема, которую я, наверное, не буду сегодня затрагивать. И поэтому как раз тиртхи, двухногие тиртхи, святые люди, они сами приходят в дома домохозяев, чтобы им напомнить о ценности человеческой жизни, о том, что помимо всех этих дел, которые имеют семейные люди, в человеческой жизни есть еще очень важная обязанность развиваться духовно. Потому что только человеческая жизнь, она дает такую возможность человеку духовно развиваться. Кошки и собаки, животные, растения, насекомые, птицы, рыбы, они не могут духовно развиваться. Их тела не предназначены для этого. У них нет соответствующего разума, интеллекта. И только человеческая форма жизни из многих-многих других форм жизни, которые мы найдем в этом мире, только она наделена этой особенностью. Особенность – это в сильном интеллекте, который позволяет человеку осознать высочайшие истины этого мира, осознать свою духовную природу и природу Абсолюта. Но в повседневной жизни мы забываем об этих вещах. Мы утрачиваем как бы интерес к этим вещам. И поэтому нам необходимо это напоминание. Тем более в семейной жизни люди сталкиваются с очень большими трудностями, с непреодолимыми трудностями. Иногда так и происходит. Люди в семье думают, ну все, это невозможно. Что делать? Жена меня не слушается. Она не хочет вообще ничего слушать. Что делать? Только разводиться. Но разводиться неправильно, потому что есть дети. Что же, дети останутся без родителей. И так безвыходная ситуация. Или еще что-то происходит. В семейной жизни много таких нерешенных вопросов, проблем. И вот для того, чтобы решить эти вопросы и проблемы, необходим взгляд Святой Личности. Необходимо особое знание, духовное знание. Потому что именно благодаря духовным качествам и духовным качествам мы можем решить эти проблемы материального мира. Непреодолимые проблемы, кризисы, они могут быть преодолены посредством духовного знания. Поэтому святые люди, они приходят в дома, домохозяев, для того, чтобы просвещать их, давать им знания, помогать им преодолевать все эти сложности, помогать развивать именно духовные качества. Не материальные качества, где заработать деньги, как поддержать свою семью и так далее, и так далее, а духовные качества. И вот благодаря духовным качествам человек может победить самых больших врагов в своей жизни, которые причиняют самые большие страдания человеку. Самые большие страдания человеку причиняет не холод, не жара, не голод, не жажда. Самые большие страдания человеку причиняют что? Как вы думаете? Наши материальные качества, жадность,
нет,
гнев, потом зависть, страх. Так много этих качеств. Посмотрите на свою жизнь, проанализируйте. 20-30 лет тому назад кто-то сказал вам что-то не очень приятное. Мы до сих пор это все помним. Мы живем с этими вещами. Мы не можем простить какому-то человеку, что он какое-то время тому назад причинил нам боль. И мы живем всю оставшуюся жизнь с одной и той же мыслью. Он плохой. Я буду избегать общения с ним. Или чего хуже, я еще ему отомщу. Я ему причиню еще большую боль. Это происходит в нашем сердце. Это наши качества. Вот что нам причиняет самые большие страдания. И мы знаем об этом, но мы не можем ничего с этим поделать. Сталкивались вы с этой ситуацией? Вы обиделись на кого-то? И вы испытываете большие страдания от этой обиды? И вы хотите это забыть? Но забыть это не можете. Это вас будет преследовать. И вы ложитесь спать, и даже уснуть не можете, потому что ночью там вы перебираете, какое слово вам сказал кто-то, или что там кто-то сделал. Это большие страдания. Итак, именно вот эти враги, они живут в нашем сердце. Это подобно болезни, вот как вирусы. Пока вирус находится вне нас, он не так опасен. Он не причиняет нам страданий. Сейчас в обществе ковид. Это вирус, новый вирус. Пока он где-то летает вокруг нас, мы его не боимся, потому что никаких страданий нет. Температуры нет, все нормально. Маску одели и пошли. А многие даже маску не одевают, потому что ну зачем маска? Все равно это меня сильно не касается. Но если этот вирус проникает внутрь нас, вот тогда приходят страдания. Вот там проявляется болезнь, поднимается температура, кашель. Человек теряет силы, он страдает. Почему? Потому что это находится внутри нас. И как мы можем это убрать из себя? Ну вот как этот вирус мы можем из себя убрать? Есть у вас какие-нибудь рецепты? Это кажется невозможно. Метод очень прост. Вы должны пойти к врачу. Согласны? Если вы приходите к врачу, врач это тот, кто знает, как убрать этот вирус изнутри вас. Источник страданий, как вас вылечить. Конечно же, врач, он должен быть сам свободен от этого вируса, он должен быть здоровым. Потому что если вы приходите к врачу, который сам болеет, то, скорее всего, вы не будете у него лечиться. Да? Потому что, ну как он может вас вылечить, если он себя даже вылечить не может? Врач – это тот, кто свободен от этого вируса. И поэтому мы приходим к врачу, и врач нам прописывает лекарства, диету прописывает. И мы должны следовать этим вещам. Тогда мы сможем победить эту болезнь. Поэтому пока в нашем сердце живут эти материальные качества, которые являются источником величайших страданий для живых существ в этом мире, мы не можем с этим ничего поделать. Единственный способ, который существует, это способ следовать, ну, как бы, или общаться с теми, кто свободен от влияния этих материальных качеств. Вот они, как врачи, они могут прописать нам рецепт, что нам нужно делать, чтобы избавиться от страха, от гнева, от жадности, от глупости, невежества, от зависти, от вожделения, от обид и так далее, от всех этих качеств. Вот в чем смысл именно таких личностей, чьи сердца чисты. Общаясь с ними, мы можем вылечиться от этой болезни, уничтожить этот вирус, который находится внутри нас. Поэтому в этом стихе и говорится, наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем Тебя. Таково могущество этих личностей, что даже они могут не находиться рядом с вами, но вы можете быть связаны с ними. Расстояния, километры вот эти все, они здесь не играют никакой роли, потому что эта связь, она нематериальная. Она имеет другую природу, эта связь. Даже если мы просто вспоминаем Тебя, и тем более, если мы созерцаем Тебя, прикасаемся к Тебе, омываем Твои святые стопы и предлагаем Тебе место в нашем доме, все очищается. Этот вирус будет уничтожен. Итак, нам необходима вот эта связь с такими личностями, которые свободны от этих материальных качеств или наклонностей, для того, чтобы достичь успеха в своей человеческой жизни. Для нас это очень важно. Еще один момент, о котором я хотел сказать, я уже должен, наверное, здесь остановиться, потому что времени очень много. Как мы можем обрести эту связь? Я уже сказал, что это необычная связь. Как мы обретаем связь с такими могущественными святыми людьми. Это тоже очень такая таинственная вещь, это очень сокровенное знание, посредством чего мы можем обрести эту связь. Святой человек может находиться в обществе, но при этом, так сказать, связи может с ними не быть. А с другой стороны, он может быть очень далеко, у нас не будет связь. И что же это за такая связь? Посредством чего мы можем быть связаны с такой личностью? Как вы думаете? Отношения. Отношения, которые подразумевают именно служение. Вот как мы обретаем эту связь. Через служение такой святой личности мы будем с ним связаны. Однажды Шрила Прабхупада сидел. Это была лекция, там сидели его ученики, и он рассказывал о гуру, о природе гуру, кто такой гуру и каково его влияние, могущество. И ученики, они всегда связаны с гуру посредством инициации. Это научный процесс. Учитель, ученик, как они связаны. И Шрила Прабхупада хотел продемонстрировать, научить своих учеников. И ему на колено сел комар. И Шрила Прабхупада тут же это заметил. Он указал на этого комара своим ученикам и сказал, посмотрите, как вы думаете, кто ближе ко мне находится, этот комар или вы? Ученики задумались. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ученики. Но на самом деле комар сидит прямо на ноге у учителя. кажется, ближе некуда. Но все же между комаром и учеником есть некоторая разница. Хотя иногда, на самом деле, разницы может и не быть. Потому что ученик может вести себя как комар. Комар, он обычно что делает? Кровь пьет. Вот нам, мы не должны быть такими учениками, которые пьют кровь учителя. Да, ученик – это тот, кто служит. Учитель – это ученик. Вот благодаря чему возникает связь. И поэтому физическая близость, она еще ничего не значит в этом процессе. Вы можете находиться очень близко к святой личности, но если вы ему не служите, то этого недостаточно, такой близости. Вам необходимо иметь некоторое видение святой личности, благодаря которому вы будете связаны с ним. Вот этим видением является уважение или смирение ученика. Поэтому Шрила Прабхупада здесь в комментарии, в последнем предложении, он написал интересную формулу. Помните, да, что написал Шрила Прабхупада в последних двух или трех предложениях? Ну, память у вас короткая, я это и так знаю. Поэтому книги и записаны. Да, да. Здесь говорится, домохозяин, который непочтительно относится к таким святым, великий оскорбитель. Поэтому, если домохозяин не поклонится святому, чтобы нейтрализовать это великое оскорбление, ему предписывается поститься в течение всего дня. Ну, кто из нас готов поститься целый день, если мы не поклонились святой личности? Да лучше уж поклониться, дожить себе спокойно весь день, кушать. Вот об этом правиле здесь говорится. Когда мы видим святую личность, мы должны обязательно кланяться такой личности. Не потому, что сама эта святая личность, она ждет от нас, что мы будем ей кланяться. Однажды Шрила Прабхупада прилетел, по-моему, в Лондон, в аэропорт. И там преданные его очень пышно встретили, организовали встречу. Вот, и они там, было сиденье, они прям ясасуму принесли. Это большое такое кресло, принесли туда в аэропорт, установили посреди зала ожидания. Шрила Прабхупада прилетел, его как царя, по сути дела, встречали. Сотни преданных громко пели киртан, на него одели множество гирлянд, он утопал весь гирлянд. Его осыпали лепестками цветов, потом привели на Вьясасану, на это украшенное кресло посадили огромное такое кресло. И все эти напыщенные англичане, леди и джентльмены, они, конечно же, с удивлением смотрели, как встречают этого пожилого садху, пожилого святого человека. Его там прям посадили на эту Вьясасану и стали предлагать лепестки цветов, стали там подарить ему цветы, угощения ему тут же преподносить. Там были репортеры, которые все это снимали. Невиданное зрелище для Англии. И для Европы, и вообще для западного мира. Таковы отношения между учителем и учеником. Где мы сейчас увидим в школах, чтобы ученики так почитали своих учителей? Сейчас в школах ученики, они ругают учителей, поносят их. Никакого уважения нет. Тут что-то невероятное. Культура. Культура, чистая культура. И там был журналист. И ученики, они подогнали к выходу аэропорта автомобиль. Лучший автомобиль в Лондоне в то время. Это был, по-моему, там Rolls-Royce или еще что-то. Черный такой огромный автомобиль. Миллионы стоили, фунтов стерлингов. И он был украшен цветами. Водитель там все был на месте. И Шрила Прабхупаду проводят и сажают в этот автомобиль и увозят в апартамент. И вечером у него программа общественная, публичная. Собирается много людей. Журналист приходит, который также видел все это, как Шрила Прабхупаду встречали в аэропорту. И он целый день был под впечатлением, этот журналист, как увидел. Святой, отреченный человек, монах, можно сказать. Так его встречают, так пышно. На Rolls-Royce возят. Лучшее угощение, лучшее сидение, столько внимания. И Шрила Прабхупада прочитал эту лекцию, И в конце вопросы задают. И первый, кто тянул руку, это был этот журналист. Он весь день ждал, чтобы задать этот вопрос, который его мучил целый день. Ему дали возможность. Он сказал: «С вами же, вы отреченный человек. Вы должны жить очень просто. Почему ваши ученики вам предлагают такие роскошные подношения и кланяются вам прямо на улице, не стесняясь ничего? Еще хуже всего, они гирлянды вам эти предлагают. Но самое, что ужасное, как отреченный человек, я не могу этого понять, почему вы ездите на такой машине, Rolls-Royce?» Шрила Прабхупада сказал: «На самом деле мои ученики, они должны были...» Шрила Прабхупада стал отвечать, он сказал: «Они даже сделали не все, что должны были сделать. Вы должны встречать учителя, гуру, не на каком-то Rolls-Royce. Вы должны встречать, если бы у вас был золотой Rolls-Royce, то нужно было подать золотой Rolls-Royce. Не обычного Rolls-Royce, а золотой. И то этого было бы недостаточно». Он сказал: «Почему? Не потому, что мне это надо, а потому, что это надо моим ученикам. Так они могут, ну, правильно воспринимать меня. И тогда знания, которые я даю, они смогут это знание получить от меня. Почему? Потому что я являюсь представителем в их глазах Верховной Личности Бога. Духовному учителю, гуру, поклоняется так же, как Верховной Личности Бога, потому что он является его представителем. Он его посол. Он представляет Верховную Личность Бога. Поэтому к нему выражает такое же почтение, как Бог. Хотя он и не Бог. Но уважать его надо и почитать так же, как Бог». И этот журналист, он сказал: «Спасибо». И он все понял. Все должным образом понял. Поэтому это важный момент, о котором здесь Шрила Прабхупада также пишет. Домохозяева не должны как бы избегать общения с такими садху. Но они, наоборот, должны быть очень гостеприимны и внимательны в том, чтобы встречать у себя в домах именно таких святых людей. И когда они приходят, оказывать им самый лучший прием. И кланяться им. Выражать им почтение. Для чего? Только с одной целью. Чтобы самим обрести это высшее благо. Очиститься от всех этих материальных качеств. И развить в себе наивысшие духовные качества, которые и сделают человека успешным в его жизни. Харе Кришна, я здесь остановлюсь. Может быть, есть, если у нас осталось время, вопросы, какие-нибудь обсуждения. Я в Индии это узнал, когда я уже стал вайшнавом. Потому что до этого, ну я, конечно, смотрел индийские фильмы, но это было, знаете, ну, что там. Я смотрел такие фильмы, как «Джимми, Джимми, Ача-Ача», там что, «Танцев диско». Какой там еще был фильм? Еще был фильм «Бродяга», по-моему, какой-то, помнится. В кинотеатрах это все показывали. Эти индийские фильмы, мы, конечно, любили на них ходить, но у меня не было такой идеи попасть в Индию. Достаточно было посидеть в кинотеатре, чтобы получить все эмоции необходимые, связанные с Индией. Но когда я прочитал Бхагавад-гиту, я подумал: ну это что-то удивительное. Такие удивительные знания. А йоги, йоги, кто такие йоги, медитация, мантры. Я должен обязательно увидеть эти места. Хотели бы вы увидеть место, где сидят йоги тысячи лет, медитируют, которые увидели в своем сердце сверхдушу? Это же удивительно вообще. Которые обладают мистическими совершенствами. Ну, это что-то невероятное. Живут уже тысячи лет. Конечно же, хочется. Кому же не хочется? Вот, прочитав Бхагавад-гиту, в самом начале повторять Харе Кришна Махамантру, я понял, что мне обязательно надо побывать в Индии, такое место. Я в своем число таких йогов. Ну, конечно, мое воображение, оно сразу стало рисовать все эти картины, я же тоже сам стал представлять себя там таким йогом, знаете. Ну, нужно же было у кого-то учиться. Я жил в то время, правда, в общежитии, это все происходило на какой-то койке двухъярусной. Подо мной спал мой сосед по комнате, а на втором этаже, там, на этой двухъярусной кровати, я там сидел, как йог, знаете, в 4 утра. Когда все нормальные студенты только ложатся спать, я тут же просыпался, знаете, так вообще, такой график. И они пытаются уснуть там, а я уже пытаюсь проснуться, повторяя мантру. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Я, конечно, видел, что они там ворочаются, не могут уснуть. Но мне было не до этого, потому что у меня был этот процесс медитации. Я погружался в этот процесс. Конечно же, я хотел научиться всему этому, как там управлять всеми этими пранами, поднимать вот этот кундалини вверх, контролировать свой ум, чувства. Это удивительная наука, наука самосознания. Поэтому появилась эта необходимость отправиться в Индию. Но пришлось подождать некоторое время, чтобы осуществить эту мечту. Медитация – это сосредоточение ума. Сосредоточение ума означает, что вы хотите что-то получить. И для того, чтобы что-то получить, вы должны сосредоточить свой ум на этой цели. Современные люди не очень знают хорошо эту науку. Как получить что-то просто благодаря сосредоточению ума. Потому что вся деятельность нашего тела основана на деятельности нашего ума. Наше физическое тело, оно действует, подчиняясь уму. И вот чтобы это тело, ну физически даже, мы могли что-то обрести в этом мире, мы должны просто сосредоточиться на этом. И мы можем это обрести. Любую цель достичь. Да. Да, представлять. Как представлять? Да. Созерцать. Созерцать. Вот, например, на небе мы можем видеть Луну. Смотрели когда-нибудь на Луну? Хотели вы оказаться на Луне? Побывать на Луне? Ну, хотели. Представляли себе. Вот как там? Вы можете это сделать. Но не в этом физическом теле. Современные вот космонавты, они пытаются в этом теле туда попасть на Луну. Но чтобы попасть на Луну, это нужно космический корабль. Там нужен скафандр, чтобы, знаете, тело не разрушилось там в этом космосе. Вот. Потом вы попадаете на эту Луну, там другой совершенно климат, вы в этом климате не можете нормально существовать. То есть это все равно достижение Луны механическим таким способом, это очень несовершенный метод, и вы не можете извлечь из этого никакого блага на самом деле, только одни страдания и аскезы какие-то получаете в результате. Вот. Пустая трата времени вот, и сил. Поэтому, но йога, она дает возможность человеку попасть на Луну. Вы можете очень быстро туда переместиться, если вы сделаете это в тонком теле, в теле ума. У нас есть грубое тело физическое, есть еще тонкое тело. Ум, разум, ложное эго. И тонкое тело, оно более совершенное, более универсальное. Оно может перемещаться с огромной скоростью, при этом не разрушаться. Есть скорость, например, ну вот мы измеряем скорость в километрах в час. Сколько можно километров за час? За пешком можно пройти сколько километров в час? 5 километров в час мы движемся со скоростью. Например, современные автомобили, они движутся со скоростью сколько там? 200 километров в час. Хотя этим летом один мой знакомый прокатил меня на своей новой машине со скоростью 280 километров в час. Я, конечно, этого не ожидал, он просто мне сказал, я купил новую машину, хочешь, я тебе покажу? Я сказал, ну хорошо. Он меня посадил на переднее сиденье, завел ее, сказал, ну давай попробуем. И мы поехали. И я смотрю, уже это все мелькает. Он говорит, ну как тебе? Я говорю, нормально. Он говорит, а знаешь, какая у нас скорость? Я говорю, какая? Он говорит, 280 км в час. Я смотрю на спидометр, там 280 км в час. Он говорит, я хотел найти предел скорости этой машины. Я доехал, говорит, я на ней разогнался уже 320 км, но я решил, все же дальше не стоит. Там была дорога, и я сказал, ну, ты знаешь, мне достаточно 280, я не хочу знать, сколько там у тебя предел в твоей машине. Ну, вот он похвастался так своей машиной. Но это тоже не предел. Современные самолеты реактивные летают еще с большей скоростью. Но это тоже там перегрузка, еще что-то. А скорость мысли, это когда... Вы о чем-то думаете, в тот же момент вы оказываетесь в этом месте. Вот сейчас вы находитесь в этом зале. Но если вы вспомнили о своей квартире, то по сути дела вы тут же оказались в ней. Хотя она может быть на другом краю города находится. Вот это скорость мысли. Мгновенно вы можете переноситься с одного места в другое место. И вот посредством силы ума вы можете делать многие вещи, которые недоступны вам в физическом теле. Современные люди, они просто не знают этой тонкой науки. Посредством силы ума можно достигать удивительных результатов. Вот йоги, они как раз развивают в себе эту способность посредством медитации. Они сосредотачивают ум на чем-то, на какой-то цели. И они могут достигнуть этой цели. Вы можете сосредоточить свой на каком-то качестве. И вы можете развить себе это качество. Вы можете стать легче легкого, просто сосредоточив ум на воздухе, элементе воздуха. Если вы сосредоточили свой ум на элементе воздуха, то вы станете очень легким. Вы можете парить в воздухе. А если вы сосредоточили свой ум на элементе земля, вы станете очень тяжелым, вас никто не сможет сдвинуть с места. Вот такими силами вы можете обладать благодаря тому, что вы контролируете свой ум и сосредотачиваете его на определенных объектах, на определенных желаниях, на определенных целях. Это тонкая наука.
Можно, например, силой ума перенестись в квартиру и посмотреть внутрь, что я там.
Да, вы можете.
Видеть.
Да. Вы можете почувствовать запахи. Вы можете увидеть, что происходит в этом месте. Вы много что можете сделать, если вы обладаете таким контролируемым умом. У меня есть один знакомый, ну, наверное, вы тоже его знаете, но я просто с ним имею возможность немного общаться иногда. Его зовут Олег Геннадьевич Торсунов. Наверное, вы его знаете. Алгарет Хан, его духовное имя. Вот он тренировался в свое время вот как раз именно этим вещам, управлять своим умом. И однажды он... Это было здесь в Омске. Это был один из первых его приездов, когда он тут еще приехал. Тогда он еще, у него не было никаких туров по России. Его туры по России, его лекции, они начались с Омска. Здесь они организовали первые лекции в Омске. Вот. И мы также вот организовали эту программу, одну из первых. И нам нужно было собрать людей на эту программу. Мы сняли зал. Ну как собрать людей? Непонятно. Никто же не знает, кто такой Олег Геннадьевич Торсунов. Ну, какой-то Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич в Омске очень много. Очередной Олег Геннадьевич. Ну что он там может сделать, сказать, в чем это? Что он за врач, непонятно. И мы решили сделать рекламу на телевидении. Одна девушка, она тогда только познакомилась с преданной, сейчас она преданная, она работала на телевидении, у нее была своя передача, и она тогда организовала прямой эфир, интервью с этим, с Олегом Геннадьевичем Торсуновым, с Алгарет Ханом. И на этом эфире он должен был вот непосредственно в общении рассказывать о своих методах лечения, о своих наработках медицинских, должен был рассказывать и что-то демонстрировать. Вот. И была так организована прямая линия, телефонная линия. Любой человек, смотря этот прямой эфир, мог позвонить в редакцию и тут же пообщаться с ним, задать ему какие-то вопросы, проконсультироваться и так далее. Он должен был в прямом эфире дать какие-то ответы. И раздается звонок в эфире. А он, когда отвечает, он умеет это делать, он контролирует свой ум, он сосредотачивается на человеке, и он с ним устанавливает связь. Он может поставить диагноз человеку, его болезни, просто на расстоянии. И он может просто посмотреть на человека, просканировать и сказать, вот у вас вот здесь вот там, может все рассказать, увидеть какие-то вещи. Может на расстоянии это сделать, по звуку. И вот наша как раз вся реклама заключается в том, чтобы это все организовать. И вот звонок раздается в студию, женщина звонит. Она звонит и говорит, я вот хочу задать вопрос. Я вот чувствую, что я вчера что-то вот со мной произошло. Вот сегодня я чувствую какое-то недомогание, не могли бы вы сказать, что со мной происходит, почему у меня голова болит, живот болит, еще что-то, себя так чувствую плохо. Вот он это все слушает, вот, он сосредотачивается, это все камеры снимают, все транслируется по телевидению, вот он сосредотачивается и говорит, вы бы хотя бы для приличия вначале бы оделись, прежде чем звонить. То есть она дома, там у себя, знаете, как иногда бывают женщины, они дома у себя ходят, они там сами себе предоставлены, и она просто берет и звонит. А он сосредотачивается, он связывается с ней, он оказывается в этом месте, он видит, что там происходит. Вы бы вначале бы оделись бы, потом бы звонили. Потом слушает, еще сосредоточивается, говорит, во-первых, мой метод заключается в том, что вы должны отказаться от нехороших продуктов. Вся ваша проблема в том, что вчера вы на ночь съели бутерброд с колбасой и начинает описывать весь ужин этой женщины. И поэтому сегодня утром у вас вот там, токсины выходят, там вот это у вас давит, вот это происходит. И он описывает ей все прям, что она чувствует, эта женщина, и говорит, что она съела накануне. И там такая пауза в телефоне. Женщина молчит. Она понимает, что если она будет дальше что-то спрашивать, сейчас весь Омск смотрит и узнает все, что там у нее происходит в жизни. Вот. Она, вот эта пауза затянувшись, она говорит потом, спасибо, я бы хотела с вами пообщаться. И буквально этот эфир шел час, может быть, времени. Он отвечал вот таким образом на вопросы людей. На следующий день у нас зал был полностью весь битком забит вот этими людьми, которые звонили в студию, все это наблюдали в прямом эфире. Все пришли и слушали уже все эти лекции. Так вот мы сделали вот эту рекламу. Саударитхам. Вот он может это делать. Он рассказывает, он делился своим этим опытом, он говорит, вот я могу просто сосредоточить свой ум на каком-то месте. Например, в Индии храм. Я могу сосредоточить свой ум и оказаться там. И я могу также почувствовать запах благовоний, которые там горят, увидеть прям, что там происходит. Потому что ум, вот он направляется в это место, попадает туда. И ум, он может воспринимать всю эту информацию. Мы же видим этот мир посредством ума. Наши чувства, они связаны с умом. Мы слышим ушами, но одних ушей недостаточно. Вся информация из ушей поступает в ум. Уши, они просто являются продолжением ума. Это как бы более грубое проявление ума. Уши, глаза, язык, кожа. Но на самом деле то, что чувствует, это ум. Мы видим посредством ума, мы слышим посредством ума, испытываем чувства, это все деятельность ума. И вот ум, он имеет очень тонкую природу. И в уме вы можете перемещаться куда угодно, соприкасаться с разными вещами. Но для этого вы должны научиться контролировать свой, управлять своим. Посмотрите, ваш ум не подчиняется сейчас вам. Он делает, что хочет. Сейчас ум подчиняет вас себе. Он диктует, что ему нужно. Съешь вот это, сходи туда, посмотри вот сюда, и так далее, и так далее. А йога означает, вы становитесь господином, госвами, повелителем чувств. А противоположность этому – это годаса. Годаса – это слуга ума, слуга чувств. Вот обычные люди, которые не знают этой науки, они являются слугами просто чувств. Мы все хотим быть независимыми и свободными. Нас страшит зависимость от каких-то других людей или чего-то еще. Но на самом деле мы являемся рабами наших дурных просто привычек. Вот и все. Вся наша независимость на этом заканчивается. Поэтому человек должен научиться управлять своими чувствами, умом. Он должен быть хозяином чувств. И это учит этому наука йоги.
А вот не владеть людьми, когда вы находились в пищике, что вы
сказали? Цель этих йогов заключается в том, что они хотят увидеть проявление сверхсознания, которое находится в сердце каждого живого существа, в сердце каждого человека. Есть сознание, индивидуальное сознание, наше сознание, оно ограничено. А есть еще сверхсознание, вселенское такое сознание. Чувствуете, да, что в нашей жизни что-то происходит по высшей воле. Что-то, ну, не в наших силах, но это происходит. Например, наше все тело функционирует благодаря этой высшей воле. Вы, например, не контролируете процессы в этом теле. Вы же не контролируете процесс пищеварения. Вы что-то просто положили в рот. А это как-то там усваивается, перерабатывается. Независимо от вас. Кто-то контролирует этот процесс. Как вы спите? Вы ложитесь просто. И просто в какой-то момент отключились. Это не ваша способность. Но это кто-то свыше дает вам эту способность. И так далее. Многие процессы в нашем теле, они как бы управляются свыше, сверхсознанием. Поэтому если есть сверхсознание. И тот человек, который получает доступ к этому сверхсознанию, ему открывается доступ к многим вещам, которые недоступны обычным людям. И вот йоги в Гималаях, они как раз пытаются связаться с этим сверхсознанием, сверхдуша, параматма на санскрите называется. И она находится в области сердца. Так же, как душа тоже находится в области сердца. Душа, индивидуальная душа, она составляет 1/10 кончика волоса, крохотный духовный атом. И есть еще сверхдуша. И вот йога заключается в том, чтобы установить связь души со сверхдушой. А для этого йог должен, если вы хотите увидеть в своем сердце сверхдушу, нужно пойти в Гималаи. Так, была такая история. Здесь, наверное, такой картинки нет. Вот в этих книгах есть картинки. Здесь много картинок есть разных. И у нас есть такая одна из книг, называется «Наука самосознания». Наверное, вы не видели такую книгу. У вас здесь нет такой книги? Вот, да. Вот видите, тут вот это вот сверхдуша. И вот художница Джитарани, она должна была нарисовать сверхдушу. И она пришла к Шиле Прабхупаде, нужно было издать эту книгу, «Наука самосознания», там сверхдуша нарисована. Она сказала, как она выглядит, сверхдуша, как я могу ее увидеть, чтобы потом нарисовать. Шила Прабхупада тогда ей сказал, я сейчас тебе расскажу метод, посредством которого ты можешь увидеть сверхдушу. Вы хотели бы увидеть сверхдушу? И Шила Прабхупада сказал, ты должна отправиться в Индию, в Гималайи, прилететь туда, прийти, подняться туда высоко в горы, найти пещеру, где бы тебя никто не беспокоил, чистое место, очень спокойное, святое место. В этой пещере нужно устроить особое сидение, асан, сесть на это сидение и закрыть глаза и замереть. И успокоить свой ум. И так вы должны ни о чем не думать. И вы даже не должны шевелиться. Вот если вы так успокоитесь, что ваш ум полностью будет зафиксирован в одном состоянии, и в нем не будет никаких мыслей, никаких беспокойств, никаких желаний. Если вам удалось это сделать, вы должны в этом состоянии сидеть в течение 10 000 лет. И вот если вам это удалось сделать, вы увидите в своем уме, который будет очень спокойным, умиротворенным, вы увидите, как в телевизоре, по сути дела, вы увидите форму сверхдуши Параматмы. И Джадурани сказал, ну это просто невозможно. Я не смогу туда отправиться, тем более 10 000 лет там в пещере сидеть. Шилпрабхупада сказал, серьезно, так ты не сможешь? Он сказал, нет, не смогу. Шилпрабхупада сказал, ну тогда ты можешь узнать это, услышав об этом от своего гуру. Гуру является представителем сверхдуши, параматмы. И он знает, как выглядит сверхдуша. И он может тебе рассказать. И Шилпрабхупада рассказал, как выглядит сверхдуша. И Джадурани нарисовал эту картину. Вот эта книга, наука самосознания. Сейчас каждый может видеть, как выглядит сверхдуша. Это знак. Чувствуете, высшие силы, как действует. Для этого вы должны вначале овладеть своим умом. Потому что вначале вы просто в себе представляете что-то. Ну вот я сижу здесь, я сейчас легко могу себе представить свою квартиру. И там просто, ну вот я представляю квартиру, но на самом деле это моя некоторая память. Это еще не то, что я вижу на самом деле в своем уме. Вот это тонкий тоже процесс. Но по сути дела суть в другом. Суть в том, что вы должны научиться успокаивать свой ум. То есть это состояние определенное. Вы должны как бы входить в это состояние. Вот если вы научились это делать, входить в это состояние, то тогда вы будете не фантазировать, а тогда вы будете реально видеть какие-то вещи, и вы будете видеть вещи, не только те, которые у вас был опыт. Например, я могу вспомнить свою квартиру на основе своего опыта, что у меня связано с этой квартирой. Но на самом деле в моей квартире сейчас кто-то может быть. И я, если туда сейчас попадаю в своем уме, то я увижу именно то, что там сейчас происходит, а не то, что у меня какой-то опыт есть в прошлом, что я там один в этой квартире, вот этот стул стоит здесь, а вот эта чашка стоит здесь. А если сейчас кто-то там в этой квартире там все это перемешал, переставил стул, чашку, вы должны это увидеть. Вот в чем суть. И когда вы это видите, то у вас нет вопросов. Фантазируете, вы это видите. Вот сейчас вы смотрите на меня, вы же не думаете, интересно, он в действительности здесь передо мной сидит или его здесь нет. Может быть, чем я. Может, это галлюцинация какая-то. Вы же так не думаете, правильно? Ну, если даже так подумаете, можете подойти, ну, себя просто ущипнуть, вроде бы не сплю. То есть это реальный какой-то, вот эта реальность некоторая, вы видите, вы ощущаете, вы осознаете эту реальность сейчас, как она есть. Это естественная вещь. Если вы это умеете делать, то не возникает тогда этих вопросов. Представляя себе это или это, в действительности такая реальность. Вы входите в контакт с реальностью. Совершенство контроля ума, последнее, что я скажу, чтобы остановиться, совершенство контроля ума сейчас достижимо для людей, но оно достижимо благодаря именно повторению этой мантры Хари Кришна Махамантры. Это очень могущественный процесс, Мы сосредотачиваем свой ум на этих звуках Святого Имени, на Верховной Личности Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Хари. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Хари. Есть четкие. Каждое утро я сюда приехал с храма, с 10 севера 42. Я туда приехал в 4 утра сегодня. Сел, как полагается, четкий. Несколько часов повторял эту ногу. Рея Кришна, Рея Кришна, 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 и ум сосредотачивал на этих звуках. Это как резкость на вылете, знаете. Вначале ничего не видно, ничего не понятно. Ум блуждает, бегает, еще не проснулся. Но чуть-чуть времени проходит, и эта резкость начинает проявляться. Рея Кришна, Рея Кришна, 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 Рея Рама, Рея Рама. А под конец уже, через пару часов, ваш ум становится очень послушным. Он сосредотачивается. Он больше никуда не убегает. Он сосредоточен. Это удивительно. Вы нигде больше такого не получите опыта. Вот он. Он становится очень чистым. Спокойный ум означает чистый. Ман, тра. Ман означает ум. А тра означает освобождение или очищение. Очищение ума от всех беспокойств. От страха, от иллюзий. Гнева, вожделения, жадности. Я здесь остановлюсь. Большое вам спасибо за эту встречу, за это обсуждение. Надеюсь, у вас будет хорошее занятие. Продолжайте идти по этому пути поиска абсолютной истины. Успехов!